Ситература. Подкаст при поддержке группы «Как стать писателем в эпоху самиздата».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Это подкаст «Ситература». Мы снова в эфире. Снова я с вами, Тэфи Нот. И мы продолжаем разбираться в том, что такое сетевая литература, с чем ее едят. Мы стараемся разговаривать со всеми авторами, с разным опытом, с разными кейсами. И сегодня у меня в гостях талантливая и прекрасная Ата Мёдик. Ата, привет!
Привет! Спасибо, что пригласила.
Спасибо, что пришла. Очень рада тебя слышать. Расскажи, как ты узнала о том, что можно публиковать книги еще и в сети, да, помимо бумажных книг, и как ты туда попала?
Ну, на самом деле, как всегда, нужно начинать с самого начала. Изначально у меня родители были поклонники красивых книг из книжных магазинов. Они мне покупали, наверное, сотни книг разных с картинками, без картинок, с очень красивыми обложками, даже софт-тач были, ну, аналоги в тысячные годы. Но со временем цены начали подниматься, это стало дорого, и мне предложили альтернативу. Читал-то я много. Мне предложили альтернативу. Вот у нас есть рядом библиотека, чудная, великолепная. Там была одна беда. Последний завоз был в 90-х, и новых книг, в принципе, не было. Тогда интернет у нас плохонько работал, в основном только по вечерам. И я периодически искала какие-то книги, мне мама помогала искать какие-то книги, и впоследствии я так вышла на сам издат. Раньше он назывался Самлиб, сейчас он тоже есть. Чудесный сайт, и на нем я наткнулась на чудесного автора. К сожалению, сейчас она уже не пишет, но это вот смотивировало искать таких же людей, которые читают. Что за автор? Автор Милена Эко. Не знаю, слышали, нет. Она написала дилогию про девочку, одержимую демонами, и там еще было продолжение про мальчика, который попал в такую же ситуацию. Очень интересная история, она как-то замотивировала искать дальше. А может быть, есть еще автор, который также круто пишет, а может быть, есть еще что-то крутое. И так постепенно вышла на других авторов, начала зачитываться литературой. И в какой-то момент поняла, что можно самому регистрироваться, самому вот это все делать. Первые попытки были очень смешные, ужасные, не хочу о них вспоминать, потому что это было стыдно. Вообще, ребенок не понимает, что такое редактура, не понимает, что могут быть хейтеры и все такое. Ну, всякие случаи бывают, поэтому надо быть очень аккуратным, понимать, что ты это все выкладываешь на общественное мнение, а мнение может быть разным, положительным, отрицательным. И надо уметь отращивать броню, чтобы противостоять разным трудностям. Ну, и есть положительные моменты, конечно, как без них.
Я просто знаю, что многие авторы начинали с фанфиков. Такая нормальная стадия творчество, когда ты сначала копируешь что-то, чьё-то, да, даже, мне кажется, художники так начинают рисовать, они сначала срисовывают, и только потом начинают рисовать что-то свое. Также и авторы. В целом, многие начинали свой путь с того, что пытались писать в чужом мире, то есть писали фанфики, грубо говоря. Ты начала с нуля, или тоже у тебя был какой-то такой этап?
Изначально я наткнулась на очень классную серию книг. Первым был Рик Риордан, это Перси Джексон, вот это все части. И потом была Ирка Хортица. Это книга, основанная на славянском фольклоре. Ирка Хортица «Суперведьма», Кирилл Кощеев, Илона Волынская. Очень классная серия, советую. Это прям вот дети 12-13 лет. Мне кажется, прям заходит на ура. Мне вот сестра сейчас читает, ей очень нравится. И изначально вот у меня книга самая первая. Первое, это был фанфик на Ирку Хортицу. Я писала в этом сеттинге, но у меня вообще были другие герои. Но суть такая, что я прям писала вот под них, что вот, она познакомилась с этой Иркой, и они там начали общаться, у них противостояние и все дела. Очень смешно и стыдно вспоминать, но это тоже опыт, и он довольно-таки интересен. Потом я поняла, что мир-то классный, но это не мой мир, это, ну, как бы, это чужая вселенная, ты просто к ней приходишь, так он, ну, я могу в ней существовать, но это не мое, надо двигаться дальше, надо делать что-то вот особенное. Конечно, осталась любовь к отсылкам всевозможным, различным, скажем так, происториям, которые я все равно включаю в книгу. Например, мне вот «Коты туманного города» — это такая типичная супергеройка, и там очень много отсылок на довольно известные произведения, практически на попсу, вот это вот гик-культуру. Это вот очень популярно. Я решила, а почему бы не сделать кучу отсылок? Их настолько много, что не все читатели даже находят абсолютную часть.
То есть у тебя такие пасхалочки. Первое, что мне приходит в голову, это, конечно, наверное, каноническое произведение с пасхалками «Первому игроку приготовиться», где ты смотришь фильм, там, читаешь книгу не столько ради того, чтобы для сюжета, а чтобы найти все пасхалки. То есть у тебя тоже, да, куча всяких отсылок.
Да, у меня тоже есть, но кроме отсылок должен быть и каркас сюжета, все остальное, мотивация героев, прописанный мир и так далее. Я понимаю, что отсылки — это круто, я по-прежнему пишу с этими отсылками. Например, в другой книге «Зеркало Яви» у меня постоянно отсылки на фильмы, которые были популярны в 2000-х. У меня есть отсылки там на «Мумию», на «Ван Хельсинга». Там некоторые фразы, которые люди, которые смотрели эти фильмы, они их поймут. А те, кто не поймут, ну, типа, ха-ха, смешная фраза. Ну, тоже неплохо, в принципе. Главное, чтобы смысл не терялся.
Ну, по-моему, отсылки как-то так и работают. Расскажи, ты сейчас в сети публикуешься, и вообще, как у тебя сейчас это происходит, и происходит ли?
Происходит, до сих пор публикуюсь, но мне это очень долго по сравнению с другими авторами, если сравнивать. У меня много знакомых есть, которые, ну, прям вот буквально родилась идея, сразу пишу. Сразу выкладываю в процессник, завершаю, мучаю своего мужа, мучаю себя, или не мучаю, наоборот, на вдохновение, пишу вторую, третью, десятую книгу. Это, к сожалению, не работает. Мне нужно сначала написать какую-то идею, первонабросок, что я хочу. Неизвестно, приду ли я к этому по итогу, но это примерно, что я хочу, чтобы идея была зафиксирована. Потом у меня появляется поглавник, то есть я говорю, что вот в этой главе у меня то-то, то-то и то-то. Но так работает только до первой главы. Потом расписываю уже сам сюжет, а дальше как герои скажут, потому что они у меня очень своенравные, скажем так, товарищи. Иногда бывают всякие разные трудности, как с котами, когда там появился Танзум, или Цзуме, как он там в оригинале должен был быть. И, короче, он повернул сюжет так, что я даже не ожидала, что там дело дойдет до такой крайности. Мне очень долгий процесс написания. Вот я написала черновик, потом я его редактирую, потом надо книги отлежаться, и только потом, когда я еще раз это редактирую, я выкладываю это в сеть. Но в сеть просто выложить — это все равно, что сказать громко толпу непонимающих людей, что-то «я молодец!» Кто-то скажет «круто, ты молодец!» Кто-то вот покрутит у виска, пойдет дальше. Грустная история или не грустная, если правильно применить вот эту вот тактику процессников. Это очень популярное явление, когда ты читаешь там главу или какую-то часть от главы, спешишь по своим делам. И процессниками тоже надо уметь пользоваться. И одним из таких интересных инструментов является, да, глупо, цитатники. Ну, то есть в группе ВКонтакте, в Телеграме. Ты просишь знакомых, а просто публикуешь маленький какой-то манящий отрывочек, и по нему там, под низом ссылка на твою соцсеть, где ты выкладываешься. Люди, кто придет, кто не придет. И из интересного бывают случаи, когда просто зацепил какая-то фраза, и человек будет судорожно читать, искать эту фразу, а потом такой: «Ага, я вот это место вот там-то видел». Или наоборот скажет: «Ну, ладно, идея была прикольная, но мне не сошло. Зато ты написал комментарий, ты перешел по ссылке, ты посмотрел». Или ты просто посмотрел, и человек остался доволен, потому что ты видишь, что твоей книгой интересуются. Еще из интересных приемов сейчас вот, наверное, сама представляешь, что у нас вот эта визуальная составляющая, но очень важно, если ты просто вот в том же Пинтересте выкладываешь какую-то красивую эстетику или рисуешь красивую эстетику там под музыку, все дела, то это тоже привлекает внимание книги, и все спешат к процесснику посмотреть, что же там такое интересное, что же там так за момент такой интересный. Это, конечно, трудозатратно, и ты, получается, занимаешься тем, что выкладываешь саму книгу, то есть саму главу, ты выкладываешь все в соцсетях, запускаешь таргет, если у тебя есть такая возможность связаться с таргетологом, который ты, ну, с которым ты работаешь, и параллельно еще пилишь различные эстетики. Сейчас получается, что автор, он работает сразу в нескольких направлениях, это тяжело, но это надо, потому что, как говорит мой хороший знакомый, каждый суслик считает себя агрономом, но не каждый агроном суслик. Надо понимать, что надо что-то делать, чтобы двигаться и быть как человеком, который на волне.
Ну, с эстетиками, кстати, вот эта вот история под музыку, я такое видела у достаточно популярных авторов. Собственно, в ТикТоке очень популярна эта история. Я думаю, что многие авторы выстрелили за счет вот этого. То есть в ТикТок как площадку удобен тем, что там быстро набирается аудитория, это достаточно легко, если ты залетаешь в желание аудитории. И лепить туда эстетики под музыку, просто типа картинки, которые сменяются друг с другом, это вот прям, мне кажется, такая хорошая история про продвижение. Но действительно, ты права, это достаточно энергозатратно. Я как человек, который пробовал и то, и сё, и пятое, и десятое, люблю время от времени этим заниматься, но это действительно, на это можно потратить там несколько суток, чтобы сделать это действительно хорошо, но зато это дает эффект. Я что у тебя хотела спросить, пока ты говорила по поводу выкладки, что тебя конкретно останавливает для того, чтобы выкладывать книгу сразу? Почему ты считаешь, что пока твоя книга не отлежится, ее нельзя кому-то показывать?
Меня в узких кругах называют большим-большим занудой. И в какой-то степени это абсолютно точное определение. Потому что, как человек довольно занудный и любящий подумать, я могу случайно задуматься и написать гигантский абзац ни о чем. Он просто поток моих мыслей, который не нужен сюжету. Я сейчас думаю, что вау, классный отрывочек, классно, а потом, спустя время, когда все отлежится, я понимаю, что он вообще сюжетно не нужен, сюжетно не необходим. Или у меня есть сборник ляпусов, который я, кстати, собираюсь скоро выкладывать. Это как я сейчас веду небольшую подборку смешных ляпов, но только на своей книге, чтобы, ну, понятное дело, никто не обиделся, я-то не обижусь, я тут собираю такие моменты. Ну, могу, кстати, в принципе, обозначить какие-нибудь примеры, ну, ради интереса. Это просто что-то с чем-то. Если бы я это выложила, я бы, наверное, со стыда сгорела, потому что такое выкладывать сразу вот прям, ну, не надо. А, например, это из «Зеркала Яви», скоро выложу. А к тому же в голове алым ароматом предвкушения благоухал план. Вот что ты представляешь при слове «план»? Явно не какой-то там сюжетный поворот и все такое.
Слушай, ну я знаю множество книг, не только в сети, но и на бумаге. Книга сплошь написана вот такими твоими ляпами. И никого это не смущает, включая автора, редактора. Так что, возможно, это не так страшно. К тому же, аудитория в сети... Вот ты правильно сказала, что сейчас распространена история о том, чтобы читать в процесснике, да? Прочитал главу, побежал, потом автор на завтра выложил еще одну главу, ты прочитал завтра под кофе еще эту главу. И люди, которые это читают, 80-90%, они в курсе, что они читают черновик. То есть автор пишет вот сейчас. То есть как повар готовит из-под ножа, так и автор вот сейчас типа быстренько это написал и сразу выложил. Простительно относятся и к ляпам, и к ошибкам, и все понимают, что книга там, возможно, потом будет редактироваться. Тут же главное не эти ляпы, а главное цеплять эмоциями и сюжет. Может быть, тебе надо, ну, стараться, чтобы меньше книжки лежали?
Ну, скорее всего, так и есть. Но, понимаешь, я все еще считаю, что ищу какие-то свои подходы, вырабатываю стиль, хоть и прошло около 11 лет. Ну, просто вот такая ситуация, что некоторые моменты я бы не хотела выкладывать, потому что мне все еще стыдно за тот первый раз, когда вот просто меня раскритиковали в пух и прах. Я сидела, я не знала, что делать. Потом я говорила, что нет, нет, это не я. Но, конечно, со временем у меня стали сокращаться вот эти периоды отлеживания, и это нормально. Я считаю, что пока я в процессе не готова выкладывать, а то вот такой тугодумный, подернутый полусладким чем-то планы. Нет, нет, такое не должно быть.
Ну, вообще, вопрос формата, не формата книг, он достаточно сложный. То есть, если поговорить об этом с редактором, с каким-то, она будет говорить, он, она, будут говорить о том, что там, не формат, это то, что не вписывается в мои планы книг, да. Вот я выпускаю, там, например, детективы и триллеры, да. Если ты принесешь ему руфан, да, для него это не формат. Читатели, писатели СИ будут говорить, что не формат, это то, что не вписывается, то, что нравится большинству аудитории в сети. Это, ну, большинство аудитории в сети, как мы знаем, читает любовный роман, если мы говорим о женщинах. Если мы говорим о мужчинах, то это там чаще всего альтернативная история, боярка, литр ПГ. То в твоем понимании не формат, и почему ты свои книги относишь к неформату?
Ну, вообще, на самом деле, это уже перечислила, по сути, причины, по которым я считаю себя неформатом. Просто в какой-то момент большая часть читателей... Ну, я же не могу спросить каждого в мире читателя, что они хотят. Я спрашиваю знакомых, спрашиваю читателей, которые прям, ну, активно постят свои отзывы и так далее. Я могу у них спросить, что ты читаешь. И они в основном отвечают, что мне, вот, допустим, нравится легкая литература, мне нравится тяжелая литература. Как правило, ответ без разделения на пол — это какая-то, знаешь, линейная история. Например, там, условно, сейчас сюжет из головы. Жил-был мальчик, он вдруг обнаружил какую-то, я не знаю, суперсекретную штуку. Все люди узнали об этом, он начал эту секретную штуку прятать, за ним погоня, он параллельно там в кого-то влюбляется, он ото всех оторвался, наши победили, хэппи-энд. Суть такая, что это линейное повествование. А если ты нагромождаешь два или три смысла, как у меня было с котами, я считаю, что коты у меня неформатные, потому что там сразу две сюжетные линии считаются превалирующими. Первая, очевидно, это детективная. Она оказалась, как выяснилось, не всем по зубам, хотя я думала, что китайские и японские детективы читали многие, но нет. Суть такая. Японские детективы предполагают, что ты раскидываешь крючки и всякие сюжетные детали по всему тексту. Где-то примерно до середины. Ну, может быть, на две трети раскидываешь. Потом тебе дают время подумать это размышление автора, ну, который передается словами читателя. И только потом, под конец, тебе раскрывают, что на самом деле хотел сказать автор и что в итоге хотел достигнуть герой и как он этого достиг. Но оказалось, что даже первая часть бывает сложновато для восприятия. Я этого не учла, и это была моя достаточно большая оплошность, скажем так. Не ошибка, а именно оплошность, если я рассматривала именно широкую аудиторию. Если говорить про более глубинные смыслы, там есть отношения отцов и детей довольно глубоко спрятано, потому что по большинству отзывов я вообще поняла, что люди-то дальше первого слоя не дошли. Есть еще третий слой — это проблема выбора пути. До него вообще никто, если честно, не дошел. И это опять-таки моя оплошность. В следующих книгах я уже, скажем так, стараюсь более линейное повествование делать и не закатывать такие штуки так глубоко. Потому что, ну, люди привыкли, что под ромфантом скрывается что-то легкое, линейное, романтичное. Ну, если есть детективная линия, то она не слишком обременена событиями. Надо попроще. Не надо мудрить. Надо делать что-то вот более-менее простое, что к чему у тебя лежит душа и к чему лежит душа у читателя. Потому что если ты усложняешь, то будь готов к тому, что не все читатели дойдут до конца книги даже.
Ну, если мы говорим о сети, а мы говорим о сети, в первую очередь, это, конечно же, развлекательная литература, да, то есть я вот, например, когда говорила о формате-неформате, я перечислила жанры, но в целом, вне жанров, если не раскидывать литературу по жанрам, то все это можно объединить одним словом — развлекательная литература. И в первую очередь она преследует цель развлекать, а не там, чтобы человек думал над детективом или там загружался проблемами отцов и детей. И у меня к тебе тогда вот сразу вытекающий следующий вопрос. Тебе нравится делать сложные истории, правильно я поняла? Чтобы там было много слоев, чтобы был детектив, отсылки, да, о чем мы проговорили в самом начале. Но это не формат, и ты сама это понимаешь. Зачем ты пишешь? Я разговариваю со многими авторами, у всех абсолютно разный ответ на этот вопрос. Почему пишешь ты?
Во-первых, прям с самого очевидного, если брать вот даже самое начало, я пишу, потому что я не могу не писать. Это просто, знаешь, как состояние души, которое ты, ну, вот никак не можешь изъять. Тебе могут сказать, что это билетристика, это никто читать не будет, ты неинтересна, ты глупа и скучна. Но ты-то понимаешь, что ты не глупа, не скучна, и ты хочешь писать. Ты будешь писать, несмотря на все преграды и так далее. Потому что писатель — это, по сути, состояние души. Не всегда ровное, не всегда гладкое, иногда очень порывистое и такое суровое, но это состояние души. Ты можешь, конечно, писать в стол. Многие мои знакомые так делают. У меня есть человек, он 22 года пишет один и тот же роман, потому что не может не писать его. Но прикол в том, что он не может его закончить. Это следующий вопрос, потому что... Получается, ты пишешь для себя в первую очередь, ты хочешь передать какие-то эмоции, выплеснуть их на бумагу, но и ты пишешь для читателя, ты хочешь рассказать свою историю не просто там в кругу семьи, она довольно широкую массу, даже если эта широкая масса состоит из, не знаю, из 10, из 100 человек. Кстати, 10 человек — это все еще может быть семья. Уже на более широкую аудиторию донести эмоции, иногда развлечь, иногда заставить сильно задуматься. И ты просто сидишь после книги и такой: «Матерь Божья, что я прочитал? Да это ж как глубоко!» Или наоборот, такой: «Ну и фигня, ну и закрою книгу». А потом мыслями ты возвращаешься, мыслями ты прокручиваешь сюжет и понимаешь, что вот тут есть косяк, вот тут тебе нравится, и ты сидишь и думаешь, а вот это вот было интересно. Получается, ну, если резюмирую, ты пишешь в первую очередь для себя, это твой порыв, ты пишешь для читателей, ты хочешь выразить свою мысль, и ты хочешь, чтобы читатель испытал какое-то определенное чувство. Какое, там уже в зависимости от того, что ты закладываешь, как ты пишешь и так далее.
Ты верно сказала, вот перед этим мы разговаривали о том, что нужно найти вот этот симбиоз между тем, что нравится тебе, тем, что нравится читателю, и написать что-то такое классное, эту золотую середину.
Да, потому что если писать только для читателя, ты быстро выгоришь, высохнешь, и даже все твои преданные, которые были вначале фанаты, которые просили тебя написать так или иначе, они скажут: «Скука, неинтересно, было лучше». Ну, как любят некоторые комментаторы писать наподобие: «Вот раньше там при царе Горохе, при там Ереме Петре было круто, а сейчас вот какая-то вот несуразность». Вообще, ты когда пишешь, ты просто начинаешь как-то улучшать свой стиль, прокачивать свои навыки, и как-то обычно лучше становится. Но главное — не изменять себе. Если ты начинаешь изменять себе, то получается плохо. Если ты пишешь только для себя, это тоже нехорошо. Ты можешь писать один роман 22 года, а толку? Не, какой-то толк есть, ты развиваешься, но кто это увидит?
Мы проговорили про то, что ты не формат, про то, что ты лютейший не формат, как выясняется. Но у тебя есть свои какие-то фишечки в продвижении. Вот, расскажи мне, как жить, если ты не формат, как жить с этим в сети, как продвигаться и искать своего читателя?
Ой, это долгий путь, как говорит один известный учитель. Ты не формат только для какой-то, ну, прям супер большой группы людей. Но по-любому есть такие люди, которые читают именно тебя, хотят именно прочитать твое произведение. Но сложность в том, что их надо найти. Если ты пишешь прям в формат, тебе нравится, ты получаешь удовольствие от этого всего, вообще никаких проблем нет. Если ты пишешь не сильно для широкого круга людей, надо, чтобы каким-то образом они тебя нашли. И мы уже говорили в начале об этом, что нужно как-то продвигаться, нельзя молчать. Если ты молчишь, об этом никто не узнает. Если ты проговариваешь где-то внутри себя, об этом тоже никто не узнает. Это очень долгий, кропотливый путь преодоления себя, преодоления своих страхов, в результате которого будет то, что у тебя будет своя аудитория. Пусть небольшая. Ну, если ты стремишься к большой аудитории, там уже другие вопросы. Я тут, к сожалению, не суперкомпетентен прям на супербольшую аудиторию. Но на маленькую аудиторию главное не молчать, быть собой и не молчать, потому что иначе зачем это все?
Ну, у тебя есть какие-то прям фишечки, кейсы, с чем-то, чем можешь поделиться? Мы поговорили про цитаты, и мы проговорили про эстетики, про видосы. Чего еще?
Буктрейлер обязательно. Это мне нравится, это всем нравится. Если он доминут, это вообще шикарно. Из интересного я пишу, как это называется, когда для фильмов очень короткое описание типа трейлера. Вроде как лонгрид, если я не путаю. Изначально, когда я только-только начинаю что-то, у меня уже есть либо готовая, либо наполовину готовая книга, я закидываю лонгрид в виде особого оформления. И мои читатели знают, что «ага, сейчас вот будет мясо». Потому что правильно, это интересно. Оно у меня лонгрида выглядит так, как будто это реклама самых вкусных печенек. Какая? Узнаете потом.
Слушай, подожди, я записываюсь к тебе в очередь, потому что я совершенно не умею писать лонгриды, и меня буквально несколько месяцев назад попросила редактор, говорит: «Вот у тебя есть книга, напиши на нее лонгрид». Я такая: «Что? Как это писать?» Я, в общем, неделю, наверное, сидела, мучилась над этим лонгридом, написала, она такая: «Это все не то, это чушь». Я такая: «Ну, я не умею, у меня не получается». Я говорю, я синопсисы научилась писать спустя три рубрики, синопсисы, на которые я написала. А лонгрид для меня это вообще пока какой-то космос. Ну, мне кажется, у многих писателей так. Для многих и синопсис это проблема, и аннотация это проблема, потому что я от многих писателей слышу: господи, да я лучше еще на 400 тысяч знаков напишу книжку, чем я буду опять этот синопсис писать или эту дурацкую аннотацию. А лонгрид, это, на мой взгляд, это вот вершинка этого классного умения засунуть в два предложения интригу всей истории.
Ну, на самом деле, если история более-менее, ну, скомпилирована, она более-менее понятна, то вот этот лонгрид, он будет проще, интригующе, интереснее. И ты сразу можешь, знаешь, как маркер ставить на то, что эта книга нормальная, уже можно публиковать, уже можно с ней работать дальше, например, там, подыскивать ей издательство, там, сотрудничать и так далее. А если ты такой, то есть я вообще не понимаю, что с ней делать, у меня получается какая-то каша из, там, 23 предложений описания всей книги, значит, это два момента. Либо надо немножко подумать, либо надо немножко, ну, структурировать. Бывает такое, что там порыв вдохновения написал целую сюжетную ветку, она не нужна. Выдели ее в отдельную книгу, выдели ее в отдельный рассказ, напиши там серию, да, сказал так, как будто это суперлегко. Нет, это не суперлегко. Но суть такая, что лонгриды, они помогают определять, насколько ты понимаешь, чувствуешь свою историю, насколько ты можешь ее донести до читателя.
Лонгрид — это маркер того, что ты там где-то заморочился и написал лишнего, скорее всего, да, и это повод как бы прошерстить свою историю и посмотреть, насколько там ты что-то усложнил, вот. Но если твоя история вот изначально сложная, если она там многокомпонентная, как пазл, вот, который нужно собирать, есть, например, такие типы историй, вот самый простой пример, который я вспомнила, Мартин, «Игра престолов», у тебя вот такой толстенный том, хотя бы один том, да, взять, там вот такой толстенный том, в котором куча разных событий, которые описываются с точки зрения разных персонажей. Часто две параллельные сюжетные линии. Или это сюжетные линии, которые об одном и том же событии, но с разных точек зрения. Вот как это запихнуть в лонгрид?
Вообще, лонгрид предполагает не мясо, которое происходит в повествовании, а именно косточку. Это основа, это ядро. То есть там не должно быть ничего лишнего. Когда мы пишем лонгрид, мы просто отсекаем это все. Тут главное передать, наверное, интересно передать суть повествования, что ты хотел донести до читателя. Если ты хотел донести до читателя, что там все умерли, подрались, немножко еще подрались, ну, может, не подрались, там как получится, если они что-то такое делали, а ты, наверное, хотел донести какую-то мысль. Например, это не к Мартину относится, а просто, например, что... Я не знаю, убивать людей плохо, там, котики очень милые. Ну, любая мысль, которую ты хотел донести, ее легко обернуть в лонгрид. Проблема, что надо обернуть интересно, но это уже вторая стадия. Тут главное передать костяк. Да, Мартин — сложное произведение, но даже его, думаю, можно, ну, переделать в лонгрид, если постараться.
Так, ну мы отвлеклись от темы. Значит, лонгриды, мы про продвижение говорили. Лонгриды, что еще у нас?
Вообще, честно говоря, по большей части сказал. Но еще из интересного, ну, если мы говорим, ну, в принципе, бумажная электронная книга, у них примерно одна и та же стратегия. Если ты уже дописал, ты уже окончил, все прекрасно, ты должен об этом сообщить миру, как это сделать. У нас, естественно, есть блогеры, есть платные, бесплатные, там, в зависимости от того, как найдешь, как договоришься, там, если с бумажной книгой, там, бартерная основа, если, ну, там, или бокс даришь. Если говорить об электронке, есть куча вариантов, как можно продвинуть свою книгу. Одна из них, это самая распространенная, насколько я вообще представляю, это рекомендация. Рекомендация не обязательно от блогера, это может быть рекомендация от автора, то есть ты охотишься в этом поле с запуганными авторами, они знают, что их ждет. Ты поймаешь автора, хватаешь его, привязываешь к стулу, или, ну, только без членов вредительства, нам нужен живой и полноценно здравомыслящий автор, сажаешь его перед своей книгой и говоришь: ты читаешь, пишешь, ну, там, рекомендуешь. Как вы договоритесь, это уже отдельная тема, я уже перед этим сказала, что там нужно все обговаривать. И если автор другой, не обязательно именитый, просто какой-то интересный автор тебя порекомендовал, это очень хорошо работает. Но сама понимаешь, если другой автор отвлекся от своих книг, прочитал чужую книгу, она ему понравилась. Ух ты, скажет аудитория другого автора, надо почитать, надо посмотреть, что там такое. Есть вариант, конечно, с марафонами. Марафоны — это всегда сложно, это надо договариваться сильно заранее, но если вы сначала разведаете обстановку, внедритесь в окружение, сольётесь с ним, все как в разведке работает, то в теории ты поймешь, надо тебе оно или нет. Бывают ситуации, когда марафон выглядит, ну, с виду мило, а на деле там просто происходит нечто невообразимое, кровавое побоище, из нее вылезают жутко напуганные авторы, и вот ты вообще не понимаешь, что происходит. Но если ты разведал обстановку, ты пойдешь туда, где либо рекомендуют, либо ты уже знаешь, чего ожидать. Ну, в основном у меня работает с марафонами неплохо, работал очень хорошо обменом. И еще можно, я бы не советовала просто лезть в непонятные активности, наподобие, например, поучаствовать в подборке каких-нибудь игр. Например, игры бывают пазловые, то есть там, условно, обложку твою расщепили, смешали с другой обложкой, надо определить автора, за это ты получаешь промик. Это игра. Но игра там сопровождается некоторыми трудностями, надо понимать, что не каждый, кто играет в эту игру, вообще осветит потом твою книгу. Например, он собрал твою обложку, получил свой приз и исчез в закат. И таких людей будет много, и не надо разочаровываться, если они вообще ничего не написали. Возможно, они прочитали. Вообще, по моим ощущениям, наверное, ну, не скажу, что прям две трети, но довольно большая часть людей просто читают. Они никак не комментируют, они просто поглощают контент без отклика. И это нормально, не надо их осуждать, там, бегать с палкой из дубины какой-нибудь, орать «отзыв!» Не надо. Это не так работает, к сожалению, и немного бесполезно. И поэтому надо держаться за тех, кто делает отклик, надо их прям вот радовать, любить, хулить, лелеять. И, ну, любой отклик на самом деле важен, особенно для именно такого сетевого автора, потому что бывают случаи, когда, ну, там, написали негативный разгромный отзыв, все, моя жизнь сломлена. Нет, написал негативный отзыв. Не перешел на личность, осветил книгу и еще там, я не знаю, разнес по сайтам. Это круто. Книга разлетается, и все хорошо.
То есть ты считаешь, что негативные отзывы — это тоже отзывы, и они в любом случае поднимают популярность книги? То есть чем больше комментариев, тем больше отзывов разных, тем лучше?
На самом деле да, потому что сейчас, вот, например, ну, со мной так работает, что первым делом ищет человек? Например, ты хочешь купить какой-нибудь холодильник. Ты полез, нашел тот самый идеальный по характеристикам холодильник. Что ты сделал? Полез в отзывы. Нашел негативный такой... Ага, ну, в принципе, у меня вот эти негативные штуки, они меня вообще не смущают, я куплю. Другой, наверное, скажет, нет, я подумаю еще. И это нормально, это помогает определяться с выбором. Если смотреть на разные отзывы, если одни только положительные, это возникает сразу вопрос, а не куплены ли отзывы? Да, к сожалению, есть такая практика, но, блин, ну, бывает. Ты смотришь и понимаешь, ага. А где негативный отзыв? А потом, ага, родненький, вот, теперь я все понимаю. Ты уже оцениваешь с точки зрения не «Боже, какой ужасный автор, как он отвратительно пишет, судя по отзыву». Нет, ты оцениваешь с точки зрения «А эти негативности точно для меня негативные? Или, может, мне наоборот понравятся?» Ну, я, по крайней мере, так оцениваю отзывы. У меня, например, на «Котов туманного города» можно листануть и найти разные отзывы. И это нормально. Люди разные, мнения разные. Они могут... Один прочитал в автобусе, на бегу, ничего не понял. Другой прочитал вдумчиво за столом, дома, попивая кофеёк. У всех разное настроение, разное мироощущение, разное все. И это нормально, если отзыв разный.
Раз ты заговорила про «Котов туманного города» и отзывы на него, расскажи мне. Я знаю, что коты издались в бумаге. У них обалденная обложка. Я когда ее увидела, я просто в нее влюбилась. Такая нестандартная обложка для ромфанта. Расскажи, как ты попала в бумагу.
Книгу изначально я планировала когда-то издать. Это просто моя детская мечта — издать все свои идеи. Конечно, это нереально, но вдруг. Вдруг я большую часть идей сдам, и у меня будет целая полка, например, где-нибудь упам. с моими книгами. Когда-нибудь обязательно будет. Я прям уверена на 100%. Просто это будет не так быстро, как хотелось бы. С самого начала я начала рассылать книгу, когда она была на этапе уже готовности. Я еще не познакомилась со своим редактором, который мне помогал, ну, исправлять некоторые косяки. Я просто ее рассылала по разным издательствам. Но как рассылала? Можно найти почту абсолютно любого редактора, если постараться, если есть либо знакомый, либо хороший интернет и понятный запрос. Можно найти любую почту. Но есть ли смысл рассылать? Я дошла до этого не сразу. Но если ты отправишь в боевую фантастику ромфанд, редактор посмотрит и скажет: фигня какая, ну ладно. И просто выкинет это все в корзину. Это нормальная реакция. Человек работает, занимается боевой фантастикой. Зачем ему твой ромфант? Он по синопсису даже видит, это не то. Кстати, синопсис лучше сразу писать на именно ту серию. Ну да, это получается все равно серийник. Определенная серия там ромфанта, фантастики там и так далее. И сразу писать под ту аудиторию целевую, которую ты рассчитываешь получить по итогу. У меня так с котами было. Я сначала отправила несколько издательств местных. Местные не приняли. Я даже понимаю, почему. Во-первых, это не формат их. У меня в Самаре есть парочка издательств, которые занимаются чисто какими-то такими высокохудожественной фантастикой. Они, понятное дело, мне отказали, сказав: а что вы хотите? Это никто из нашей аудитории не будет читать. Потом я ходила уже по мелким ответвлениям Эксмо. Меня там по разным причинам, ну, либо отказали, либо промолчили. Ну, нормальные явления совершенно. Конечно, там на некоторые отказы прям расстраиваешься, но больше всего меня удивило, восхитило, наверное, Эксмо. Я изначально увидела на сайте: стань нашим автором. Такая рыженькая плашка, зарегистрируйся, отправь рукопись, все прекрасно. В течение там 2 недель ответим. Я не верила. Взяла и отправила. Спустя некоторое время, мне буквально там прошло, наверное, 1,5 недели, мне присылают стандартный, как я уже потом узнала, отказ. Ну, ваша книга прекрасна, не хотите войти в диджитал? Я говорю, я так вошла в диджитал, неинтересно, но спасибо, что написали. А потом в какой-то раз я листала ленту новостей запрещенной соцсети, увидела призыв о помощи редактора Марии Рудневой. Я такая: ну, у меня есть любовная линия, у меня есть героиня, у меня есть фамильяр. Фамильяров там, кстати, трое. Я написала Рудневой со словами, что вот так и так у меня есть книга. С радости я даже не приложила синопсис, если честно. Я приложила сопроводительное письмо, прикрепила рукопись, но совершенно забыла про синопсис, и мне было так стыдно. Потому что я думаю, ну все, ну поздно, поезд уехал, потому что надо было приложить синопсис во всех штуках писали, что это прям супер обязательная штука. Я сама понимала, что это мой косяк. Спустя 1,5 недели, как сейчас помню, это было 19 февраля, я сидела на учебе, было очень грустно, немножко скучно, я трудилась, и в какой-то момент мне на телефон приходит сообщение: ваша рукопись принята к рассмотрению, и там приложите ваши данные, мы хотим заключить с вами договор. Первая реакция была шок, не веря, ну как так? И комментаторы выражаются: человек с улицы, и вдруг раз, и издательство. Это было очень неожиданно, очень приятно, наверное, вообще непередаваемое ощущение. Я, наверное, 2 недели ходила вот с таким придурковато счастливым выражением лица, потому что, ну как так? Столько отказов, столько ей, когда ты не верил вообще в себя. Но просто знала, что надо двигаться, иначе вообще ничего хорошего из этого не выйдет, если ты просто застопоришься и замкнешься в себе, как маленькая улиточка. И, в общем, такой результат. Потом я не верила до последнего, пока мне не прислали ТЗ на обложку. Кстати, обложка, идея все-таки, да, она мрачновата, она неформатная, но дело в том, что она полностью отображает суть книги.
Мне еще понравились твои слова, что ты хочешь, ну, у тебя есть цель, да, не то, что ты мечтаешь об этом, что у тебя есть цель, что сзади тебя однажды будет стоять шкаф с твоими книгами. Да, вот ты сказала, что издательство для тебя — это такая вот эпохальная шаг, да, в твоей писательской деятельности. Вот синдром самозванца, он есть у всех нас, он по-прежнему с тобой, или после издания книги это куда-то делось?
Синдром самозванца немножко не так работает. Если ты издался, если ты почти ну, там, сделал шажок к своей цели, это не значит, что тебя не будут преследовать страхи наподобие «Ой, все, я не могу, все будет плохо, я ужасно написала, вдруг мою книгу никто не прочитает, а вдруг ее никто не купит, вдруг, вот эти вот вдруг, они, конечно же, в какой-то момент накапливаются». И когда у меня такое возникает, мой человек все время говорит: иди займись какой-то другой деятельностью. Хорошо, если это лето, ты идешь копать дачу, высаживать растения, заниматься каким-то тяжелым физическим трудом, монотонным физическим трудом, чтобы ты дошел, долез до несчастной кровати, просто бухнулся в нее лицом и уснул без мыслей, без чувств, без ничего. А на следующий день ты просыпаешься и чувствуешь себя значительно лучше. Но если это какой-то такой не летний период и не весенний период, так, к сожалению, не работает. Мне авторы другие советовали перечитать, например, отзывы на твои книги, которые положительные. Но когда ты читаешь положительные, натыкаешься периодически на отрицательные, это еще сильнее тебя втягивает в эту пучину отчаяния. Лучше переключиться на что-то другое. Например, я не только занимаюсь писательством, я еще вышиваю и учусь рисовать. И это, во-первых, успокаивает, структурирует мысли и еще дает поразмыслить над тем, что ты действительно ощущаешь себя не на своем месте, или это просто какой-то надуманный страх, накопленный стресс, или какие-то нереализованные амбиции, которые ты в себе даже не признаешься, но они есть. Поэтому я считаю, что когда ты переключаешься с одного вида деятельности на другой, желательно, чтобы это было что-то связанное с тем, что после которого ты просто отрубаешься, надо просто разгрузить организм. У нас такая работа, что мы писатели. Мы занимаемся умственной деятельностью, у нас почти ничего не задействовано, мы просто пишем. И в какой-то момент даже у самого крутого писателя бывают периоды, когда ты не хочешь писать, а надо. Ну, бывает такое. Ты ничего с этим не поделаешь, надо просто немножко отдохнуть, просто разгрузить себя и как-то отвлечься немножко. И поэтому, когда у меня возникают такие периоды, я, как правило, беру дополнительные заказы и занимаюсь вообще другой деятельностью, там, расчетами и так далее.
Ну, вот раз ты заговорила о другой деятельности, у меня сразу вытекающий вопрос. Ты писатель, но это не основная твоя деятельность, правильно я понимаю? Чем ты еще занимаешься?
Вообще, сейчас я работаю секретарем и занимаюсь организацией конференций различных по научной деятельности. И занимаюсь тем, что сопровождаю людей в командировке. То есть фактически секретарь-инженер.
Помню, как наш с тобой редактор Маша анонсировала серию с фамильярами. Мне было любопытно посмотреть, потому что это что-то другое, не Академия магии. Я увидела твою обложку, я в нее влюбилась. Она, как я уже сказала, она просто обалденная. Вот, я увидела твой псевдоним. Он ассоциируется с чем-то таким теплым, уютным, наверное, вместе с обложкой. Можешь, если у тебя есть такая возможность, рассказать историю его? Или там, как ты его выбирала? Почему именно такой?
У меня довольно звучное имя, и это, в принципе, нормально. Ну, ребенка хотели облагородить красивым именем. Но беда в том, что многие мои, ну, там, коллеги, знакомые, как-то его немножко коверкали, пытались что-то с ним такое сделать. Мне это не очень нравится. Мне нравится звучное сокращение, которое придумала моя сестра Ата. Она не выговаривала «з» от слова совсем до какого-то времени. И я как-то, привыкла, мне нравится, как это звучит, Ата. Ну, просто как ребен плюс, у меня есть героиня, ее зовут Тасолозия Серебряк. Этот герой появился чуть ли не самым первым, и, как и самый первый герой, он очень сильно ассоциируется лично со мной. Но я ее делала как мою полную противоположность, ее тоже все называют Ата. Ну, она Аталозия. Если правильно перевернуть это имя, то получится Злата. И в сочетании с таким именем должно быть что-то противоположное. И это противоположное изначально псевдоним был медик, но его воспринимали неправильно. Медик воспринимается как врач, лекарь, какой-то человек, который лечит твои раны там условные или неусловные. Но медик у меня подразумевалось как маленькая медная монетка. но я не хотела, чтобы меня ассоциировали с врачом, поэтому я решила добавить две точки сверху над «е», и получилось «медик», то есть маленький кусочек меда. Тот рыжий цвет сохранился, ну, золотой цвет, ладно, пусть будет так, но смысл немножко поменялось. И получается, это сочетание как бы очень дерзкого, ну, это, на мой взгляд, имени, и такого немножко нежного, доброго фамильного ник.
Звучит очень круто, интересно. Смотри, целый пласт, целая история только псевдонима, и мне кажется, это очень круто отражает то, какие книги ты пишешь. Как мы проговорили, да, про то, что ты любишь все многослойное, интересное, сложное немножечко. И в конце я задаю этот вопрос всем своим гостям. Если слушатели еще раньше не читали и не знают тебя как писателя, расскажи, с чего начать и какую бы книгу ты рекомендовала прочесть первой и о чем она.
У меня много разноплановых книг, но для более такого простого, легкого, чего-то довольно развлекательного, на мой взгляд, я бы посоветовала почитать. У меня есть книга, она совсем небольшая, но очень уютная. Называется «Записки ведьмочки Марфы». Это история в жанре такого фэнтези о маленькой девочке, которая по какой-то причине в один прекрасный день обнаружила, что их ее родителей нет. Они куда-то делись, она не знает куда. Она немножко растеряна, немножко напугана. У нее есть любимая бабушка, есть забавный домовой, который ей во всем помогает. И очень милый дракончик, который живет в печке. И постоянно чихает, потому что печка немножко загрязняется. Но он ничего не хочет менять, его все устраивает. У него своя философия жизни. Это такая легкая история про то, как девочка справляется с такими прям, ну, довольно взрослыми трудностями, ищет своих родителей, и у нее есть счастливый конец, который рассказывает о том, как она их находит и где они прятались. Ну, такая милая, добрая история, которая, думаю, и познакомит со мной как с автором, потому что там есть интересные моменты, которые могут показаться сложными, но также есть и милый, немножко трогательный момент.
Спасибо тебе большое. Спасибо, что пришла, поделилась своим опытом. Это было очень интересно, я надеюсь, и мне, и зрителям.
Ой, спасибо, что пригласила. Реально было интересно послушать. Тем более, такой формат для меня в первый раз. И это очень как-то одновременно и волнительно, и как-то вот, я не знаю, как даже выразить. Очень здорово.
Спасибо, что слушали нас. До новых встреч с новыми гостями Ситературы. Оставляйте оценки и комментарии на всех доступных вам площадках. Подписывайтесь на нашу группу «Как стать писателем в эпоху самиздата» ВКонтакте и на мой телеграм-канал «Как я писала роман», чтобы не пропустить новые выпуски.